Здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева тут. Дорогие, надеюсь, подписчики. Если еще нет, то это ваш выбор, в принципе. Я не люблю кого-то уговаривать, но было бы круто, потому что этот канал снова возобновляет свою работу. Я делала небольшой перерыв. Спасибо, что дождались. И вот я влетаю ярким болидом, допустим, снова в YouTube-пространство. И продолжаю свои разговоры с людьми, с которыми мне дико интересно поговорить. И сегодня это Станислав Белковский. Здравствуй, дорогой Стас.
Привет, дорогая Таня. У кого чего болиды, я подумал, прекрасный слоган. Чтобы влетать ярким болидом.
А яркий болид – это что вообще? Я почему-то подумала про комету, а это, по-моему, спортивный снаряд какой-то, нет? Что это?
Мне кажется, комета – это как милиционеры могут быть приравнены к детям, как говорил наш друг Остап Ибрагимович Бендербей, так и комета к болиду. Ничего страшного. Каждый здесь представляет что-то свое. Знаешь, у кого эротические фантазии какие, такой и болид. У кого чего болит, как известно.
У того такой болит.
Еще есть доктор Айболит. Айболит – это что такое? Информационный болит, очевидно. То есть вот если...
Айболит.
Какой-то медиа нового типа, который хочет всех залечить. Вот это доктор
Айболит. Лечить.
Да, доктор
Айболит.
Прекрасный бренд, правда?
Только что родил, да, для кого-то идею, которую кто-то стащит.
Я думаю, что мы должны реализовать ее сами, чтобы не дать никому не стащить. Просто от жадности, понимаешь... Я уже не так молод, не так хорош собой, как ты, а также не богат, и все-таки надо как-то капитализировать находки, особенно если они валяются прямо под, с позволения сказать, ногами.
Ты думаешь?
Мне не кажется, такими длинными и красивыми, как у тебя, но все.
Так остановись. Ноги мои ты не видишь. Может, я уже не так хороша.
Я уверен, с тех пор они только похорошели.
Уверен в их качестве. Так, я страшно рада, что ты пришел ко мне. Я так вообще соскучилась, на самом деле, что мы давно не виделись и тем более давно не общались вот так вот. А ведь когда-то были времена. Ну ладно. Времена меняются, а гости продолжают оставаться интересными. Послушай, я бы хотела...
Я его, впрочем, тоже.
Именно. Вот именно этим я хочу воспользоваться, что ты такой умный, а у меня длинные ноги.
Да, это... Не длинные руки, как говорят в таких случаях, а именно длинные ноги, да.
Ну вот, и все остальное у меня короткое, если иметь в виду ум. Так вот, я бы хотела просто с тобой поговорить, может быть, на разные темы, но воспользовавшись твоей эрудицией и каком-то ироничному отношению к жизни...
Я сразу к твоему заявлению про мой ум, да, к этому я отношусь предельно иронично. Угу.
Хорошо. Я бы хотела... с тобой обсудить то, что вот я действительно давно не была на своем канале, давно ни с кем не разговаривала, видимо, поэтому я сейчас меня не заткнуть, но я попробую все-таки сформулировать, что за это время меня беспокоило. Я вот смотрю, наблюдаю вот за тем, что происходит сейчас в силу своих там невеликих каких способностей, и я понимаю, Стас, что, в общем, все системы, государственное устройство, я имею в виду, все просто, ну, ломаются, если не ломаются, то кряхтят и скрежещут под напором не знаю чего, под напором какого-то нового времени, новых вызовов вводных. И вот объясни мне, пожалуйста, чувствуешь ли ты так же, как я, и объясни мне, как вообще это мироустройство так вот завелось у нас, что мы живем вот в таких договоренностях, да, вот человек есть, он как бы член какого-то общества, а общество это должно кем-то руководиться, судя по всему. Да, или нет,
скажем. Тайного общества, да, какого-нибудь масонского или жидомасонского.
Нет, социального общества, ну, государства. Да, да, мы же все живем в границах каких-то государств. Меня вот интересует, будут ли когда-нибудь... Это так для затравочки вопрос. Будут ли когда-нибудь мы так, будем ли мы так жить, что мы не будем ограничены географическими границами?
Согласись, мы уже так живем, правда? Ни ты не находишься в Российской Федерации, где мы когда-то родились, ни я. И даже, кажется, нам не приходит в голову мысль, что мы там когда-то окажемся еще, правильно? К сожалению или к счастью, но это так. Больше того, за те почти 3 года, что я не живу на родине... Помнишь этот не очень приличный анекдот, что как Штирлиц рвало на родину. Вот мое отличие от Штирлица, что меня на родину совершенно не врет, рвет. А, да, потому что я, как завещал нам классик, живу в глухой провинции у моря. Эта жизнь меня вполне устраивает. Я не хочу использовать пафосные формулировки типа «я счастлив», потому что я не могу сказать, что я счастлив. Но, наверное, потому что я не знаю, как это. Вот когда я узнаю, когда я достигну должного жизненного опыта, и, так сказать, мне будет выписана лицензия на счастье неким всемирно-жидомасонским правительством, тогда я скажу, вот у меня бумажка есть, значит, я счастлив. Но пока такой бумажки не дают, я хочу сказать, что меня все устраивает. И благодаря тому, что я покинул географические границы, в которых родился, я как-то начал жизнь с нуля. Вот мне 53 года, скоро будет 54. В этом возрасте Михаил Сергеевич Горбачев стал руководителем сверхдержавы. А я как был никем, так и остался. Несмотря на это, я чувствую, что я как будто лет 20 скинул. Тьфу-тьфу-тьфу. Потому что обнулилось огромное количество ненужных совершенно дел, связей, коммуникаций, всякой ерунды, барахла, который сопровождал меня на родине, и который я не мог сбросить. И тут родина радостно командует меня на выход. И сказать, сначала я как-то расстраиваюсь, чешу в затылке. Причем все это, понимаешь, происходило абсолютно так, чтобы мне помочь. Я понимаю, родина очень хотела мне помочь. И не одна, а даже еще историческая, или даже не побоюсь этого слова, истерическая родина, то есть Израиль, в которой я приперся из основной родины. Но там мне сообщили, что я не могу получить израильский паспорт, потому что я христианин. Я сначала по этому поводу затасковал, а потом как раз, когда я уехал, тут вскоре началась война. То же самое, значит, было в Украине. Я в 2014 году обратился за украинским гражданством, мне его, мягко говоря, не дали, а потом там тоже случилось все, что случилось. А если бы я получил сначала украинское гражданство, а потом израильское, то я буквально переходил бы с одной войны на другую. А еще со времен занятий начальной военной подготовкой в советской школе я знал, что это не мое. Я как-то в противогазе ходить, да даже при моей склонности к выпендрежу, которая хоть уменьшается с возрастом, это перебор. Да, я могу, кстати, предложить любому государству, ребят, если хотите избежать войны, дайте мне срочно паспорт, тогда войны там не будет, где я окажусь. Это, да, пользуясь случаем, если кто, я уверен, что значительная часть политической элиты мира смотрит канал Татьяны Лазаревой. Потому что же им еще смотреть-то? С помощью искусственного интеллекта можно синхронно переводить сейчас на любой язык, не прибегая ни к каким дополнительным ухищрениям. Поэтому имейте в виду. Я сообщу. Там вот под описанием будет мой адрес для присылки паспорта. Не настоящий адрес, а куда паспорт отправлять. Но торопитесь, два паспорта мне не понадобятся. Поэтому не знаю. Не хотите воевать, присылайте паспорт быстрее. Поэтому, безусловно, у нас закончилась эпоха просвещения. Я тебе раз докладываю. Которая началась в 1700, вернее, началась она раньше, в 17 веке, но такой кульминационной стадии она достиглась Великой Французской революции в 1789. А эпоха просвещения проходила под знаком много чего. В том числе, я не буду сейчас долго рассказывать, потому что канал начнет терять подписчиков, и я не могу этого допустить, чтобы твои дети потом ко мне пришли и сказали, зачем ты разорила нашу мать. Поэтому я вкратце. Значит, там такая доминирующая черта эпохи просвещения – это отказ от религии, от Бога. Человек решил, что он сам теперь Бог. На этом пути он наломал немало дров. Но кроме того, это период становления государства в современном понимании, в том числе национального государства, то есть границы, гимн, флаг, все такое. И каждый человек живет не сам по себе, как он жил раньше, да, а он живет при государстве и в государстве. И вот эта эпоха заканчивается, мы живем в период смены эпох, поэтому даже если мы рационально не понимаем, что что-то не то и что-то меняется, то мы, как в твоем случае, блестяще постигаем это интуитивно. Да? Что, видите, какая-то ерунда. Да, вот. Мы в эту эпоху ерунды и живем. Пересменка происходит. Наступает новый исторический период, который я лично назвал эпохой возвращения. И в этот период сетевые структуры будут важнее иерархических. Это очень умная фраза. Сейчас я для меня особенно не приличествует, так сказать, моему таблу, не настолько умному. Поэтому сейчас я скажу попроще. Уже ты живешь, не обязательно живешь в государстве с гимном и флагом и гербом. Ты живешь в какой-то сетевой структуре. Например, ты член общества анонимных алкоголиков, которые глобально. Или совсем наоборот, филателистов. И для тебя это идентичность, что ты алкоголик, филателист. Или, наоборот, христианин, из-за чего я не получил израильский паспорт, она важнее, чем принадлежность к государству. Ты, так сказать, можешь определить себе хоть несколько мест в глухих провинциях у моря, как я. У меня два места, где я нахожусь, на Кипре и в Венеции. Меня это абсолютно устраивает. Точнее, вот я в эти почти 3 года с момента отъезда оттуда, я окончательно понял, что величайший, которую я совершил из-за родины, из-за ложно понимаемых садо-мазо с ней отношений, я не уехал в Венецию раньше, лет 10 назад. Если бы я так сделал, я бы уже получил итальянский паспорт, не имел бы никаких проблем с перемещением по миру. Сам себе паспорт мне не нужен, мне нужен проездной документ. Вот, так сказать. Потому что я не собираюсь быть патриотом Италии или какой-то еще страны точно так же, как я мучительно расстаюсь со своим прошлым в виде патриотизма по отношению к РФ. Если на мое важное место российского патриота есть только претендентов, оно уже давно занято там, и все, все его согрели. Поэтому правильно, мы уходим от всего этого, всей этой ерунды, становимся сетевыми людьми глобального значения. Как был пенсионер союзного значения, вот так мы, так сказать, становимся молодыми пенсионерами значения глобального. Это то, что называется там у умных людей, хорошо информированных, тренд глобальный. И вот мы живем внутри этого глобального тренда.
Хорошо, вот теперь еще тогда объясни мне, как полные идиотки. Окей, это все здорово жить в какой-то системе, даже более того, я тебе скажу, что есть, например, сообщество, ну, допустим, ты работаешь в Силиконовой долине, не физически, а вообще, да, там, в Гугле в каком-то...
Хорошая была оговорка по Фрейду, физиологически, да.
Физиологически, работаешь физиологически. Значит, ой, у меня этих оговорок, я тебе скажу, ты наверняка...
Есть какой-то эротический подтекст в этом, что в Силиконовой долине... Я, кстати, когда были неприятности у певицы Ларисы Долиной, знаешь, такая певица есть там у нас на да, я предлагал ей тоже вот бренды придумываются сами собой на ходу, предлагал ей открыть косметологическую клинику, назвать ее Силиконовая долина, долина. Вот
как раз все. Нет, потому что ты не первый. Я когда говорила с Людмилой Владимировной Петрушевской, так все поехало.
Людмила Степановна, да?
Нет, Людмилой Владимировной Петрановской. Момент, оговорившись, мы говорили о коре головного мозга, и, значит, назвала я ее вместо префронтальной – префронтовой. Вот это было действительно...
Все оговорки, конечно, да и Петрушевская вместо Петрановской тоже оговорка по Фрейду, конечно.
Так вот, погоди. Так вот, понимаешь, смотри, если, да. Допустим, я работаю в каком-нибудь Гугле, и я понимаю, что Google на меня берет всю социальную, защищает меня, да, там всякие пенсии, страховки, налоги. Вот это меня часть беспокоит. Окей, я согласна с тобой, что я тоже, кстати говоря, живу тут в провинции у моря, в другой просто, ну, в Испании. Но вот эти, ну, я не назову это ограничениями, я назову это взаимодействиями с государством. Это кто будет решать? Я не против быть членом сообщества анонимных алкоголиков, но чем оно мне поможет?
Всем. Тем, что чем государство тебе не поможет. Да, потому что если у тебя есть какая-то... В чем смысл? В том, что государство абсолютно лишено эмпатии в отношении к тобой. Ты бьешься о нем, как о каменную стену, а государство тебе говорит, нет, это ты мне обязан. Да, вот, ты просто самим фактом своего существования мне обязан. Разумеется, не все так относятся к своим подданным, как наше родное российское государство, но в целом это переходит от одного государства к другому. А если ты работаешь в Гугле, то, в общем, не так уж важно, где ты живешь в Силиконовой долине, или совсем наоборот, в Индии где-нибудь, в Бангалоре, правда? Там, где ты живешь, где хорошо, так сказать, там и родина, там и происходит социальное обеспечение. Дело в том, что я не находился на социальном обеспечении с 1992 года, так жизнь сложилась. Я не был на фиксированном рабочем месте, поэтому пенсия мне никогда не причиталась. И поэтому я с восторгом расстался с нереализованной иллюзией получать пенсию, и со временем пришел к выводу, что пенсии по старости надо вообще отменить. Вот когда Владимир Владимирович Путин начал повышать пенсионный возраст, все ужасно возмущались. Ну, возмущались в основном те, кому не нравится Владимир Владимирович Путин, не вникая во что он там делает, правильно? Что бы он ни сделал, все говно какое-то, да? Да, совершенно по определению надо возмущаться. А я как раз это поддерживал, потому что я считаю, что пенсионный возраст, во-первых, это психологический барьер старости. Да, вот ты доживаешь до 60 лет, а ты старик. Нет, я с этим категорически не согласен. Я никакой не старик. А у женщины в 55, это, можно сказать, только уже двойная ягодка опять. А во-вторых, когда ты рассчитываешь на пенсию, ты вот, собственно, у тебя все устремления к тому, что когда-нибудь ты выйдешь на пенсию и начнешь жить. Да. А кормить тебя будет государство. Ну, естественно, когда ты думаешь, что государство будет тебя кормить, ты готов ему отдать в активной жизни гораздо больше, чем оно заслуживает. Особенно уважение своего, которое оно совершенно не заслуживает. Поэтому лучше отменяем пенсию по старости. Я сочинил целую белковскую теорию старости, которая, как всякая теория, отражает мои глубинные бессознательные переживания по поводу собственного старения, разумеется, о том, что старости нет. Жизнь человека состоит из двух периодов. Становление, когда ты понимаешь, к чему ты, в чем твоя жизненная миссия, жизненное задание. как у нас это называется, а второй период зрелости, когда ты его реализуешь. И там до 90-95 лет, 120 ты можешь его реализовывать, тебе не нужна пенсия. Главное, чтобы никто не выгонял тебя с того места, где ты продуктивно трудишься. А если место нужно молодым, так пусть они себе его создадут параллельно рядом с тобой, никто им не мешает. Надо разрастаться просто, да, охватывать все новые и новые ниши. Как учит нас Илон Маск, Земля становится тесновато, и полетели на Марс, что ли. Ну, что-нибудь такое. Не обязательно, чтобы один занимал место другого. Все может наверчиваться на это. А пенсию, как раз, надо платить по молодости. Потому что если бы в молодости мне платили пенсию, то я не испытывал бы потребности срочно зарабатывать деньги и не совершил бы огромной массы ошибок, сделанных именно по этой причине. Надо было срочно зарабатывать деньги, я шел совсем не туда, куда мне надо. Если бы у меня не было такой срочной потребности, я бы, так сказать, устоялся, немножко огляделся, получил бы именно то образование, которое мне надо, все такое. А у меня не было, да? И тем более у человечества денег просто до хрена. Вот когда была пандемия COVID-19, неожиданно выяснилось, и это выяснили всякие, так сказать, серьезные, в отличие от нас с тобой, люди типа Билла Гейтса или Всемирной организации здравоохранения, что мировая экономика потеряла на этой, не на эпидемии как таковой, а на ошибках менеджмента в эпидемии, 28 триллионов долларов, да, коту под хвост. Я за то, чтобы кот что-нибудь коту под хвост что-нибудь попало, потому что я вообще котофил. Но это значит, что денег в человечестве гораздо больше, чем ему требуется. Да? К тому же вот сейчас... Там в Израиле точно, где-нибудь еще, наверное, тоже, вот только что запретили полностью выбрасывать продукты и требуют, чтобы их все, что вы не... По старому анекдоту, помнишь, как жители Рязанской области пишут письмо президенту Рональду Рейгану? Уважаемый господин президент, нам по телевизору рассказывают, что в Америке многие люди не доедают. Просьба то, что они не доедают, присылать нам. Вот, соответственно, то, что не доедает, теперь нельзя выбрасывать. Это чуть ли не уголовная ответственность. Я с этим полностью согласен. Знаешь, есть такие люди, фриганы, да, которые питаются целой едой из мусорных баков. Я их очень понимаю и поддерживаю. Потому что я считаю, что в этом есть правильная философия потребления. Ты покупай столько, сколько можешь съесть. Сказать, вот не заполняй холодильник на 3 года вперед. У нас-то советские еще привычки, да, потому что завтра... Завтра еды в принципе не будет, поэтому если она вдруг где-то подвернула, попалась под руку, нужно захватить все, что доступно твоему. Да? А на Западе нет, на Западе просто зажрались, да, ну покупают на 3 года, он все выбрасывается еще сейчас, мусор сортируется, поэтому фриган может иметь десерт, первое, второе, компот, все что угодно. Поэтому, в общем, у человечества много ресурсов, чтобы платить так называемый безусловный базовый доход, то есть ту самую пенсию по молодости. А в старости мы сами себя обеспечим, потому что старости нет. Это такой психологический синдром. Норовим объявить себя стариками, а сами еще ого-го, и можем еще показать всем, где разница. И так далее.
Слушай, я с тобой, кстати, это неожиданный поворот, но мне он не кажется таким безумным, как наверняка кажется большинство людей, которые нас с тобой сейчас слушают.
Ну, напрасно, так сказать, да? дорогие люди, если вам кажется это безумным, примерьте это на себя. Вы хотите быть стариками и жить на государственную пенсию? Уверен, что нет.
Вот, нет, я с собой абсолютно согласна, в том числе с тем, что действительно старости нет. И, ну, как есть болезни, скажем так, да, но опять же, если бы мы в юности не херачили, позволю себе это слово, со всей дури, чтобы заработать все деньги мира, чтобы содержать там себя, детей, которых зачем-то мы рожали в молодом возрасте, то, конечно, было бы гораздо проще и было бы меньше болезней в старости, и ты бы был плодотворным, как, не знаю, Клинт Иствуд, который продолжает свои там 154 года снимать фильмы, или там Миядзаки. И, да, но скажи мне, пожалуйста, как... Кто решает вообще, как этот мир изменится? Вот почему твоя прекрасная теория не может стать, или в каком случае она сможет стать действительно какой-то такой трендовой, как ты говоришь?
Она становится, мне кажется, вот-вот, еще несколько лет подождать, и отбоя не будет от желающих нас поддержать. А решает все Господь Бог.
Хорошо, с этим я согласна, но поддерживает ли Господь Бог тебя в этом? И как это выражает?
Я уверен, что да.
Я вижу, да, по количеству икон, которые стоят у тебя сзади, как минимум дважды. Но объясни мне, пожалуйста, тогда давай вернемся, как устроена вот эта вот система, что поражает меня, государственная система, да? Что туда приходят как будто бы хорошие люди, как будто бы с идеями правильными, а потом, ну, в случае нашей с тобой родины, проклявшей нас, эта система их ломает до такой степени, что они становятся полными идиотами. Хорошо. Становится противоположность себе, который пришел с горящими глазами, сейчас я переверну мир, и я буду действительно работать на благо своей страны. Что с ними происходит?
Ну, во-первых, когда они попадают в систему, они, наверное, уже знают, что это за система. А, да, ведь сегодняшний, ну, скажем, в начале 90-х годов система власти новой еще не сложилась. Ну, она
да.
только возникала, и поэтому люди сами не знали, куда они идут.
Ага. А сейчас?
А сейчас люди знают, куда они идут. Эта система в основном построена на власти денег, на тотальной коррупции. А причем ты не можешь не воровать.
Да.
Это не зависит от твоего желания. Потому что если ты не воруешь, если тебе не так, если ты не украл много денег, ты не можешь быть в этой системе своим. Тебя никто не будет всерьез принимать. Да? И тебя же первый отправят в тюрьму, потому что отправляют тех, кто мало украл, а не тех, кто много. За редким исключением. Это же какой-нибудь Тимур Иванов, есть такой заместитель министра обороны, да? Который сейчас отдувается за всех. Ну, там, правда, еще десяток генералов прихватили. Но, естественно, главные воры и взяточники все в шоколаде. Они все ну, кто-то сохранил свои посты, кто-то нет, но никто не в тюрьме. Тот, кто не доворовал, вот тот находится в зоне риска. Поэтому здесь жить в обществе, как говорится, быть свободным от общества нельзя. Поэтому я в свое время, 20, очень хороший очень вопрос, потому что я могу и про себя порассуждать.
Пожалуйста.
Соответствует твоим приоритетам раскрутить собеседника на что-то личное, а не только на абстрактный взгляд на окружающий мир. Значит, я 20 лет назад тоже думал, что я могу оказаться на госдолжности какой-нибудь, ну, не самой большой, потому что в РФ на действительно большой должности может оказаться только представитель важного клана, близкого лично к самому или там к его, так сказать, к его главным клевретам. Я не принадлежу никакому клану, поэтому по определению не могу быть на очень высокой должности, но на средней должности, там типа замминистра, например, или там директор департамента, не побоюсь этого слова, как Хлестаков, он же мне рассказывал, как он управляет департаментом, да, я мог бы оказаться. Прошло пару лет, и я с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Леонид Ильич Брежнев, который, кстати, был суперстар, помнишь? Меня говорят, что я стар, да, я стар, я суперстар. Вот. Понял, что это огромное счастье, что это все не реализовалось. Потому что, безусловно, с государственной должности я отправился бы прямо в тюрьму так или иначе. А кроме того, вот эта идея, что нужно подсиживать кого-то себе подобного, постоянно интриговать. Нужно в 8 часов 15 минут утра прибыть на рабочее место, чтобы гипнотизировать желтый начальственный телефон. Вдруг он позвонит. Он может и не позвонить, но если он позвонит, а тебя нет на месте, то, значит, тебе уже черный шар. Вот есть такой политик Дмитрий Олегович Рогозин, ты, наверное, не помнишь такого. Да это и не важно. Он просто описал новую систему похудания, что мне близко, поэтому о нем написали книгу. В чем стояла система похудания? В том, чтобы ждать звонка Владимира Владимировича Путина. Потому что пока он ждал звонка Путина, он не мог есть физиологически, как ты говоришь, органически. То он сидел над телефоном и ждал. Он мог ждать месяц. Весь этот месяц он ничего не ел. И сбрасывал килограмм 10, как из пушки. В общем, если ты не сторонник такого типа похудания, то все это очень такое гнусное, в общем, гнусное и мерзопакостное занятие. Я был очень счастлив, что я в этом государстве не оказался. И слава богу. Вот и не надо туда идти. Но если ты уже туда идешь, то, прости, друг, не морочь нам голову, что ты хочешь преобразовать страну и привести человечество к счастью. Ты туда идешь, чтобы быть внутри системы.
Можно? Скажи мне тогда, а куда деваться людям, которые действительно хотят изменить судьбу стран? Они куда идут, кроме как на три буквы и в тюрьму, и как бы и за границу? Куда им деваться? И потом еще объясни мне, это ужасно новая для меня мысль, что действительно в 90-х это только все обустраивалось, вся эта система. А как так? Как она так уродски-то обустроилась-то, блин, что там нет места порядочным, думающим людям? И куда им деваться вот нам?
Нужно остаться с мыслью о государстве. А зачем? Что кроме государства ничего нет, никакого счастья в жизни. Вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. Эпоха иерархических государств уходит. Приходит эпоха сетевых структур. Я думаю, что для пьющих людей, умных и порядочных, лучше общество анонимных алкоголиков, а для непьющих – филателистов. В общем, всегда можно создать какую-нибудь
сетевую... Это два общества у тебя.
Да, если, да, и нужно вести официальную должность «душа общества». Вот.
Кстати, да, вот понимаешь, я тоже, я в какой-то момент, все там, знаешь, это вот такая дискуссия, извини, прерву тебя, что типа, кто у нас будет в новом правительстве, там, вот Шульман будет там кем-то, там это самое, мне тоже, я говорю, а я хочу быть министром правды, сказала я, забыв начисто про, значит, 1984.
84,
Орвела. Потому что мне кажется, что вот я из таких людей, которые реально ко мне будут приходить, всякие люди, я буду говорить, как в том же анекдоте про Лукашенко, помнишь, когда он картошку отбирает, говорит, да. Я буду говорить, да, потому что я чую, у меня интуиция, я понимаю, что вот этот человек врет, и он нечестный, и гнать его. А вот этот прям, да, вот я не
ну,
знаю.
В таком случае, это, в таком случае ты должна сделать стартап детектор лжи. Искусственный интеллект, оцифровать свою интуицию.
Но так не получится. Она...
Но подключаться она должна только с помощью какого-то его волшебного слова, иначе деньги мимо прилетят.
Проводами.
Детектор лжи будет работать без тебя. Нет, поэтому... Забыть про государство и заниматься каким-то совсем другим делом. Вот когда я уехал из РФ, я придумал такой проект, называется «Мета-Россия». Что такое «Мета-Россия»? Это вот объединение русских людей без государства. Может такое быть? Нет, как у нас пока не может. Потому что мы, русские люди, не побоюсь этого слова «мы», мы очень атомизированы, говоря по-умному, разобщены мы.
А остальные не атомизированы, ты думаешь, не русские люди?
Они, кто как, но многие нет. Вот там, условно, если какой-нибудь индус появляется на руководящей должности в корпорации, то глядишь, и там уже полно индусов. Вот. А, так сказать, а если русский появляется на руководящей должности большой корпорации дуриком, он думает, как бы не пустить сюда русских, потому что они будут, во-первых, напоминать мне о том, что я русский, а я не хочу этого помнить, а б, будут чего-нибудь мешаться мне под ногами. Я лучше буду, так сказать, с американцами и французами иметь дело. И вот это в нас, это как возникало? Потому что мы жили при коммунизме. Да, когда у нас бы личных дел быть не должно было быть, а все дело коллективное. Мы должны полностью пожертвовать собой ради общей цели. И нам эта общая цель как надоела. Нам надоела наша великая общность людей, которые, как мы помним, был советский народ. А тут еще наступили 90-е годы, потом путинская эпоха, и выяснилось, что разобщение, эту разобщенность – это очень хорошо. Лучше каждый играет за себя, так больше наиграешь. А когда тебя втравливают в коллективный проект, то тебя кто-то хочет обмануть, скорее всего. У нас наступила гиперкомпенсация за бывший коллективизм. И, собственно, власть в России во многом на этом и держится, потому что никакие коллективные усилия не имеют никакого смысла и цели. Да, сказать, вот никто не выйдет протестовать против повышения пенсионного возраста, будут все это ругать, но так, чтобы выйти на улицу хотя бы уже несколько тысяч человек, это уже целая трагедия. Правильно? Нет. Ну, стоп. Поэтому власть всячески стимулировала элиту, чтобы мы были, так сказать, разобщены. И когда я оказался за пределами РФ, я понял, что нет, и тут никто ничего объединяться не собирается, потому что все, что я слышал, что если человек правильный, то он и сам себя все устроит. А если человек неправильный, то место его на той самой помойке, где фриганы, значит, доедают за хорошими людьми. И поэтому тут вместе им не сойтись, как сказал Киплинг. Поэтому, так сказать, вот мы объединиться никак не можем. Но это не значит, что эта задача в принципе не решаема. Решаем. Мы можем совместно что-нибудь делать, и нам не нужно зависеть от этого государства и помнить о нем. Ни от какого государства особенно зависеть не нужно.
А зачем тогда это все придумано?
Зачем государство придумано? Как способ оформления человеческой жизни. Но есть и другие. Не обязательно. Но вот считается, что человеку хорошо в его национальном государстве. Да? А потом выясняется, что нет. Оказывается, в этом национальном государстве хорошо только определенному типу человека. Ну, этого же этнически и культурно такого же самого. Но вот, например, недавно там Дональд Трамп, который стал президентом США снова, он встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. И, значит, Джастин Трюдо говорит, как бы сделать так, чтобы вы не вводили против нас высокие торговые пошлины, что вы собираетесь сделать. На что Трамп ему говорит, очень просто. Присоединяйте Канаду к США как 51-й штат, и я не буду вводить пошлины. Это шутка такая. Но в каждой шутке есть доля шутки. А тогда Джастин Трюдо ему говорит, знаешь, Трамп, а у нас страна очень либеральная. То есть, если будет 51-й штат, он будет голосовать против тебя. Тогда, говорит
Трамп... Народу будет много.
Тогда, говорит, ну не так много, тогда, говорит Трамп, отлично. Тогда делаем два штата. Один будет либеральный голосовать против меня, а другой консервативный за меня. Вот, собственно, сегодня, если мы возьмем вот всякие даже европейские страны, Польшу, Венгрию, если мы возьмем волнующуюся и бунтующую Грузию, где половина страны за то, чтобы жить при персональной диктатуре бизнесмена Иванишвили и дружить с Путиным, а другая половина ровно против этого, мы убеждаемся в том, что внутри национальных государств возникают какие-то отдельные общности людей, у которых не так уж много общего между собой. Это и в Российской Федерации так, да, сказать. Вот это, поэтому надо только найти дальше, вот как они будут жить вместе, если национальное государство полностью кем-нибудь дозахвачено, да? И туда не пускают. Ну, хорошо, значит, нужно создавать какие-то другие общности уже, сетевые, не обязательно государственные. Еще давно, в 2009 году, я предложил правящей элите Российской Федерации, не побоюсь этих громких слов, проект под названием «Русский ковчег». Проект был такой. Вот, допустим, нам не нравится Владимир Владимирович Путин. Но сделать мы с ним ничего не можем, не надо питать иллюзий, что мы можем с ним что-то сделать. Поэтому поступаем по-другому. Собираются 100 тысяч человек, которым не нравится Владимир Владимирович Путин. Такие люди воров есть, просто они по сравнению с населением капля в море. Да? Изменить РФ они не могут. Но можно же купить себе другое государство, лучше всего в теплых морях. Есть много всяких островных государств, маленьких, принадлежащих непонятно кому. Вот есть, например, Федерация Теркс и Кайкос. Не боюсь этого слова. Ты даже не знаешь, где это. Это в Карибском бассейне где-то, где точно я не могу сказать. А есть напротив какое-нибудь государство Вануату на Тихом океане. Вот мы приходим туда, в Теркс и Кайкос, он же Вануату, и говорим, ребят, мы вам сейчас дадим бабла и вообще организуем вашу жизнь наилучшим образом, но вы берете нас к себе, мы у вас формируем власть, начинаем говорить тут по-русски, и все просто заживем зашибись. Вот, то есть, делаем параллельное государство для себя. Тогда на это никто не клюнул, потому что состоятельным людям, которые могли бы сыграть в этом большую роль, казалось, что они будут царями и королями там, в РФ. Потом они перестали так думать, особенно после февраля 2022 года. Но было уже поздно. Но сама идея никуда не девается. Ну как? А как родилась Америка? Взялись англичане, немцы, голландцы, которых не устраивала жизнь у себя на родинах. Тогда главный вопрос был религиозная свобода. У них не было религиозной свободы. И они приперлись в Америку и построили там себе государство. Так можно сделать? Можно. Просто нам, русским, не хватает объединительного потенциала. Идеи не хватает. Мы хотим раствориться полностью в каких-то других государствах. Мы вспоминаем, что мы русские, а нас где-то берут за жопу и говорят, ты русский, вот сейчас мы тебя выпотрошим. И тут-то мы вспоминаем, что мы русские. А пока нет, нам кажется, что вот можно прикинуться шлангом, там, сказать, и не отсвечивать, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, да, и быть, сделать каким-нибудь французом, что на самом деле невозможно, но иллюзии на это тебя можно питать довольно долго.
Слушай, а вот эта вот идентичность какому-то народу, она вообще важна? Ты вот сейчас сказала, что в Америку приехали разные люди и зажили, да?
То есть... Но они причем зажили, они все это построили под себя, то есть они приложили определенные усилия.
А, хорошо. То есть я, кстати, тоже с тобой абсолютно согласна. Не то чтобы я спрашиваю с тобой споря, но какая тогда будет идентичность, да, у людей? Кстати, после начала этого полномасштабного вторжения в Украину, да, очень было вот это явное движение. Там и Дима Гудков был, в общем, на то движение, которое потом впоследствии Гарри Кимович, к сожалению, похоронил, сказав, что это хорошие русские. Это было при мне прям. Ну, в смысле, я была свидетелем. И у всех выкатились глаза. И он, в общем, это все похоронил, потому что действительно было же такое, что вот мы уехали, да, нам там не место, но мы бы с удовольствием объединились, вот эти нансеновские паспорта а-ля, да, которые были, сделать что-то такое. Я просто помню, что у Гудков как раз про это и был, его была идея. То есть это не хорошие русские, а просто русские, которым не место больше, там, не хорошие, не плохие, не место больше в их географических границах. И они хотят куда-то ехать. Куда эта идея растворилась? И какая бы там была... Подожди, я сейчас закончу, блин. Это не вопрос, это мои рассуждения. Мне все время страшно, что да, мы тут вот придем, хорошо, мы будем все вместе жить, там устроим ваш этот остров, здесь будут стоять небоскребы или наоборот не будут стоять. Но потом там тоже начнется формирование власти. А оно реально хорошее, ну, как бы, это реально, чтобы не впадать вот в эту коррупцию, борьбу. Что такое вообще вот эта политическая власть?
Политическая власть, она у каждого своя. И, собственно, почему американцы преуспели, как я считаю? Почему у них все получилось? У них много проблем, но все-таки у них демократия и какие-то политические институты есть, а коррупция тоже есть, разумеется. Но это все-таки считается чем-то плохим, в отличие от нашей Российской Федерации, где это в порядке вещей и абсолютная норма, а отсутствие коррупции не норма, а признак безумия и сумасшедшего дома. Потому что они были, сейчас я опять скажу, очень умную, использую умную пафосную лексику, неприличествующую формату нашего диалога, они были индоктринированные христиане. Вот у них были ценности, они эти ценности воплотили. Нансеновский паспорт – это прекрасно. Только я не знаю, надо спросить наших российских оппозиционеров, что они зависли-то с этим делом, потому что рассеянных за пределами РФ. Я, кстати, предложил термин «рассеяние», да, рассеяние русских через О. Вот. Ах, какой рассеянный с улицы бассейн. Ну, собирался он в разлив, а приехал в Тель-Авив. Вот это в точности про всех, кто покинул РФ в последние уже годы. Про пророческие строки с 70-х. Да, значит, вот, почему ничего не делать, я не знаю, потому что там же люди контактируют с какими-то властями. Мы видим постоянно, что то один, то другой российский оппозиционер встречается или с Байденом, или с Макроном, или еще с кем-нибудь. Ну так давайте уже сдвинь. Ну это просто вопрос не ко мне, потому что я не хочу их теребить. Я много раз это обсуждал, много раз мне говорили, да-да-да, вот сейчас или раньше, но, так сказать, пока ничего не произошло. А так, конечно, это идеальная модель. Тем более даже сам великий Трамп, который говорит, что не нужны нам мигранты. Ну, нам какие мигранты? Нам, то есть, американцам не нужны. Не нужны плохие мигранты.
Да.
Дикие, необразованные, которые хотят сесть на шею государства и ничего не делать. А тут любой Трамп согласился бы с тем, что русский релокант, он хороший релокант. Правда? Он, как правило, что-то знает, умеет, говорит на языках иностранных, не собирается сесть на шею государства, что-то, так сказать, и так далее. Поэтому, как раз, мне кажется, ну, на нашего брата могли бы взять хорошо в столь же братскую семью европейских народов. Ну, чего-то мы, значит, пока не доделали, не доработали, а потому что оппозиционеры немножко решают другие задачи, они собачатся между собой. Они, как и все русские, да, они сначала думают, мы сначала думаем не о том, что могло бы нас объединить для общего результата, а думаем о том, как бы нам вот по известной шутке, почему нельзя поделить все на всех. Потому что всего мало, а всех много. Нас, где бы ни было все, нас всех больше, чем этого всего. Поэтому оппозиционеры тоже собачатся за гранты Госдепа или за что-то еще. То, так сказать, ну, мы видим все эти скандалы, выходят в публичное пространство. Я не хочу их касаться, потому что нафиг они кому нужны. Но людям есть чем заняться, кроме нансеновских паспортов. Поэтому нет нансеновских паспортов, ничего нет. Но у кого-то, говорят, есть. У кого-то, да, но не у...
Ну, тех... Паша Мунтян, например, твой... как это называется? Они же придумали этот free, как это, паспорта, да, какие-то такие. Это есть эта тема, она как...
Это, ну, можно. Есть... Вот сейчас, например, украинским беженцам много выдают этих поездных серых паспортов.
Да, проездной документ. Да,
да, вот это оптимально, идеально, и, может быть, удастся это и дожать, но вот пользуясь случаем, и, опять же, что твой канал смотрят все великие люди современности, я говорю, да, дайте нам, пожалуйста, давайте дожмем серые паспорта, получим их, и не будем, будем спокойно ездить по миру и не принадлежать ни к какому государству, ни в какие государственные дела не вмешиваться, а строить свою сетевую идентичность, сетевую, потому что язык и культура, это сетевые инстанции. Знаешь? Вот когда, например, в Украине говорят, при всем уважении и понимании, что я как русский гражданин должен очень осторожно высказываться об Украине, никого не обидеть, поскольку на мне тоже, так сказать, малая толика ответственность за все, что случилось. Но говорят, что вот русский язык – это язык страны-агрессора. Но это же полная ерунда, потому что язык не принадлежит стране. Поэтому он не может быть языком страны-агрессора или, наоборот, языком страны земного рая. Он принадлежит всем носителям языка. Это то, что вы, вот, в том наступающем нашем мире, в эпоху возвращения, называется тоже умной формулой децентрализованная автономная организация. Она принадлежит всем, кто в ней участвует. В ней нет какого-то контрольного пакета в руках у кого-то. Да? И культура тоже сама принадлежит всем. Поэтому задача построить сетевую структуру, в которой любой носитель русского языка и русской культуры мог бы себя в полной мере реализовать, не отказываясь от этого и не говоря самому себе, что русский язык, он для прокаженных, а русская культура мертва. Это, неверно, не первое, не второе. Но кроме того, в том, чтобы сбежать из собственной культурной идентичности, языковой идентичности, тоже есть великая гордыня. Нельзя сбежать, потому что ты родился таким. Вот. Можно географически переехать, от тебя ничего не убудет. Но сбежать из своей культурной идентичности, из цивилизационной идентичности, на мой взгляд, невозможно. Даже если очень хочется.
Скажи мне тогда, хочется все время добавлять, раз такой умный, скажи мне тогда, А вот все-таки я возвращаюсь, я пытаюсь ответить на этот, точнее, чтобы ты ответил мне на этот вопрос. Хорошо, вот мы все приехали идентичные, блин, точнее, не идентичные, а наоборот.
Аутентичные.
Аутентичные, да, совершенно разные. Вот мы приехали, но объединенные.
Аутентичные, потому что нам сделали аут из Российской Федерации.
Кстати, да, браво.
Да.
Еще один термин от Белковского. Вот приехали мы на остров, значит, Карибское море. Обожаю. И кто будет строить дороги на этом острове?
Местное население.
Ну как? А какие шиши?
Ну, подожди, ну мы же туда же приедут какие-то. Мы тоже приедем такие умные люди, как мы с тобой.
И?
Мы же там создадим экономику нового типа, а с нами-то приедут еще более умные. Дальше обзаведемся паспортами, которые, ну, собственно, этого государства, которые позволяют ездить везде, и будем ездить везде. А экономика нового типа будет работать без нас.
А ты мне можешь в трех словах сказать, что такое экономика нового типа?
А мы создадим, вот если бы я создавал экономику нового типа, я бы сделал специальный налоговый режим для всех стартапов, чтобы любой стартапер мира, и инфраструктура для стартапов, потому что, ну, когда человек приезжает, ему нужна инфраструктура, правильно, делать стартап, ему нужно, опять же, вот, кто-то, говоришь, будет строить дороги, вот надо построить дороги немножечко, какое-нибудь жилье построить, ну, видишь, сидишь в Карибском бассейне. Море, пляжи, да, но одно дело, когда руководят мрачные дикари, недобитые Трампом, а другое дело, когда такие умные и красивые люди, как мы, да, мы-то порядок наведем. Мы же хотели в России его навести, но проклятый Путин нам не дал. Ну, где, ага, в конце концов наши амбиции? Мы в целой России собирались что-то хорошее сделать. Ну, в вечный мир злоте. А тут на маленьком пляже мы не в состоянии порядок навести. Нет, даже как показывает опыт, если русского человека как в теплом месте прислонить к теплой стенке, вот там с ним иногда можно работать. Вполне, ничего, так сказать. Вот мы туда приеду, сделаем так, что будет выгодно регистрироваться в нашей юрисдикции. Прекрасно, там мы поймем правильно все глобальные тренды, мы их уже поняли, привлечем туда людей. Биткоин у нас будет национальной валютой или какая-нибудь еще криптовалюта, которую мы сами создадим, как в Сальвадоре. Если у нас там вот сейчас, кстати, Сальвадор открыл новый бизнес, он сдает в аренду вулканы. Потому что вулкан – прекрасный источник энергии, да? Вот, значит, ну, если у нас вулкан, сдадим вулкан, сдадим кусочек моря, чего-нибудь. В общем, мы найдем как. Главное же, чтобы, так сказать, не все украли. Если бы в Российской Федерации не все воровали, а только часть, она была бы совсем другой, так сказать, на самом деле. Можно было бы вполне в ней жить и работать.
А, хорошо. Вот мы живем на вулкане, хотел сказать. Нет, вот мы живем, значит,
на вулкане. Вулкан мы сдали в аренду и на нем зарабатываешь.
Да. Вот. Да. Да, внизу. И тут к нам, значит, такие приезжают мигранты и говорят: а мы тоже хотим тут у вас жить. У вас тут солнце бесплатное, значит, море, нет, рыба.
Нет, мигрантов солнце и море тоже есть там у них, где они и так находятся.
Нет, не у всех. Перестань. В Якутии.
Ну, есть.
Где?
В Сирии, пожалуйста, есть.
Хорошо.
В Афганистане. В Африке есть.
Да, хорошо. Ну, хорошо, ладно, солнце вычеркнули, окей.
Им надо еще доплыть до нас, это не так просто.
Неважно, вот давайте прекрати.
Мигранты приезжают туда, минуточку, мигранты ведь не приезжают везде.
Да.
Мигранты приезжают туда, где есть социальная система очень добрая, где люди зажрались настолько, что они этих мигрантов хотят немедленно облагодетельствовать.
А как не зажраться-то, Станислав?
Мы люди жадные и скаридные, мы ничего не дадим никаким мигрантам. И когда мигранты поймут, что денег им не дают, ну что, придется им плыть обратно.
А как так происходит, что в странах, достаточно развитых по сравнению с Россией, там Франция, Германия, они не смогли, они зажрались, в хорошем смысле этого слова, обожаю просто прелесть, но систему эту они так стали устраивать, что людям, не слишком желающим трудиться, эта система вполне подошла. Ведь это же как будто бы, поправь меня, это как будто бы один из этапов цивилизованной страны, когда ты уже, у тебя базовая там этот пирамида масла уже где-то там, ни первый, ни второй уровень, и ты такой: так, ну что бы еще такое сделать? О, давай всем людям, чтобы было хорошо. И тут все такие: отлично, поехали, ребята, приезжают. После чего эта цивилизация, вполне, казалось бы, там европейская развитая, говорит: блядь, что-то мы, значит, мы похожи.
Ну, конечно, сейчас-то все это уже поняли, да? А у нас-то все впереди, мы же будем строить какой-то опыта. Сейчас поняли, что мигранты более... Нет, ну опять, сейчас люди заинтересовались в свободном мире политикой идентичности. А тут воплощение этого все тот же наш старик Трамп, который, кстати, ходячее подтверждение моей теории старости. В 78 он как огурчик, да, и стариком его...
Владимир Владимирович, ходячее подтверждение теории старости.
Ну, тому всего 72, а этому 78, да, так сказать. И...
Думаешь, вот. Большая разница? Ну, ладно, посмотрим, доживем.
В этом, да, поживем, посмотрим, как оно там будет. Вот. Так что, что оказывается нам, что все-таки в Европе должны быть люди с какой-то европейской идентичностью, а как Америка создавалась. Ведь Трамп победил, наконец, тогда, когда вдруг начали сносить памятники отцам-основателям Америки, а кумиром ее стал так называемый Джордж Флойд. Наркоман и тунеядец, который никогда в жизни не работал, сидел на наркотиках и жил за счет двух источников доходов. Кражи в магазинах. И, собственно, и дети, которых он наплодил, чтобы получать на них те самые пособия. И вдруг этого человека, которого придушил полицейский, наверное, он очень плохо сделал полицейский, что его придушил, надо было дать Джорджу Флойду еще пожить. Но тут выясняется, что Джордж Флойд – это воплощение ценностей современной Америки. И тогда уже американцы сказали, нет, ребят, что-то это перебор как-то. Перебор, давайте лучше Трамп у нас будет здесь президентом, мы немножко разберемся с этим, какие ценности Америки-то в основании всего лежат. Европа тоже об этом сейчас серьезно задумывается. И уже те политики, которые еще вчера говорили, что нужно дать всем все, несмотря на то, что всего не хватает на всех, уже бегут впереди паровоза и пытаются опередить друг друга в стремлении как-то ограничить миграцию, а нелегальных мигрантов выпереть. Поэтому мы как раз в этом смысле находимся в очень удачный исторический момент. Мигранты к нам не поедут. К тому же, так сказать, да, русские люди же злые вообще, как мы знаем. Значит, вон что-то в Российской Федерации с мигрантами пытаются делать. Уже ты знаешь, Рамзан Ахматович Кадыров сказал, что нужно убрать всех федеральных силовиков. Ты, наверное, об этом не знаешь, и слава богу. Потому что они плохо к мигрантам относятся. Так что тут справимся мы с этой проблемой. Но даже без всякого теплого острова и собственного государства, если бы мы могли наладить эффективную сетевую структуру, почему общество анонимных алкоголиков приведено мной как пример не случайно? Я никогда в нем не состоял, хотя я алкоголик ныне сейчас в стадии ремиссии. Но, как мне говорили, я наслышан, да, Рабинович напел, там очень высокий уровень сплоченности, солидарности. Что если кто-то интегрирован в эту среду, то буквально оказавшись в любом городе, например, и потеряв документы или кошелек, ты там можешь позвонить по волшебному номеру анонимных алкоголиков, они тебе немедленно помогут. То есть мы могли такую систему создать для нас, русских людей, совершенно не анонимных и не обязательно алкоголиков. Русского человека это только украшает. У каждого свой фирменный знак. Хотя, кстати, по рейтингу пьющих стран мы сильно отстаем от Англии и Ирландии, как я давно убедился, так что ничего такого страшного. Вот. То вот это было бы очень хорошо. И не обязательно в этом смысле иметь свое государство в теплых морях. Достаточно иметь такую систему, которая за тебя. Да? Мафию такую, масонскую ложу. Сетевую абсолютно.
Ну... А что же людям, ведь наверняка есть в мире люди и поумнее нас с тобой, прости.
В этом, наверное, их немало, да.
Почему они так не делают? Если они такие...
Потому... Нет, ну это же не вопрос, кто умнее, а кто нет. Вопрос в том, что люди, которые могли бы здесь сыграть решающую роль, им, наверное, им кажется, что это не надо помогать себе подобным. Лучше забыть о том, что ты русский, правда? Это легче и проще, чем доказывать самому себе, что нет, ты все-таки русский. Ну, забыть. Лучше превратиться, сказать, в решающий момент. Вы знаете, я когда-то был русским, но эта позорная страница в моей биографии давно перевернута.
А скажи мне, пожалуйста, мне ужасно это интересно. А ты прямо себя считаешь русским, не евреем?
Ну, нет. Ну, какой я еврей? Еврей-то я не знаю. Иудаизм я не исповедую. С какой стати я еврей? Этнический я еврей.
Этнический.
Помнишь, как в анекдоте про маленького Рабиновича, которому мама говорит, что это здесь ты жидовская морда, а как окажешься в Израиле, будешь русской свиньей. Вот. Я скорее русская свинья, чем жидовская морда, поскольку, в общем-то, все мое это русское, к сожалению. Нос только еврейский, вот он в профиль тоже. Но что ж теперь сделаешь? Вон гоголевский нос тоже был нехилый.
И убежал, между прочим, что характерно.
Релоцировался, да.
Слушай, а скажи мне тогда еще, есть ли какие-то вот системы, ну вот кроме названных тобой, да, сетевых, так скажем, систем, да, обществ каких-то, которые сейчас тебе кажутся, ну не знаю, может, какое-то государство, может, какая-нибудь Исландия там, максимально близки к тому, чтобы люди были довольны своим взаимоотношениями с государством?
Я долго думал и пришел к выводу, что на этот вопрос в принципе не может быть коллективного ответа.
Он я тебя спрашиваю, почему-то коллективно.
Он всегда индивидуален. У меня вот есть место, где я хочу жить. Это Венеция. Я там живу сейчас только половину времени. Я говорю, что я вот совершил большую ошибку, что я 10 лет назад там в должной мере не окопался. Недвижимость там у меня уже была, но документов никаких не было. И вообще я проводил там мало времени и напрасно. И сейчас я провожу там только половину времени, а половину на Кипре, потому что на Кипре работа у меня, мне нужно работать. И потом, когда, наконец, я повзрослею, и мне уже, так сказать, смогу, не обязательно сидеть на Кипре, чтобы работать, я буду жить в Венеции 100% времени, и меня это полностью устраивает. Вот представьте себе, да? Вот я очень хорошо знаю, где я хочу жить. И если, я уверен, что всякий человек может ответить себе на этот вопрос, если этот вопрос правильно поставить. Если вот диагноз, вот как врач, ты проходишь чекап, не побоюсь этого русского слова, и выясняешь, что у тебя с организмом, так и здесь. Я вот хочу создать, вот один из моих замыслов, создать систему, которая помогала бы тебе сделать чекап в этом смысле. А где тебе хорошо жить? Потому что если ты оказываешься там, где тебе хорошо, остальные вопросы многие отпадают. Оптимизировать налоги можно не обязательно в том месте, где ты живешь. Да, можно сказать, для этого существуют всякие финансовые схемы, абсолютно легальные и законные, ничего, никакого уклонения. Значит, есть же два английских термина на эту тему. Есть термин tax evasion, это плохое уклонение от налогов, криминальное, за которое тебя посадят. А есть tax avoidance, когда ты в рамках закона уклоняешься от налогов, и за это тебя не посадят. Эту всю систему можно соорудить. Главное – жить там, где ты вот просыпаешься, открываешь глаза, смотришь в окно и думаешь, да, жизнь удалась.
Дороги кто там, на какие шиши будет строить, я прости.
Они там уже построены, во-первых. А вдруг кому-то нравится в том месте, где нет никаких дорог.
Как говорится, образно говорю, ну что ты меня все время это самое... Я образно говорю,
кто-то хочет жить на лодке небольшой океанской яхте, как у олигарха, она на маленькой лодке, удить рыбу. Ведь, сказать, я говорю, тут счастье, путь к счастью, к сожалению или к счастью, индивидуален глубоко.
Мы как раз, ты мне напомнил про Венецию и про понимание человека, где он хочет жить. Мы как раз были там с подружкой, как раз ровно в Венеции, и ходили по карте, значит, и нас дико радовала кнопка, которая там есть, на которую можно нажать, она называется «Где я?». И нам прямо так, господи, еще была бы кнопка «Кто я?» и «Что я здесь делаю?».
Вот кнопка «Кто я?» – это самое главное. Вот надо, каждый человек должен сделать себе кнопку «Кто я?». Ответить на этот вопрос, а где я, это уже производно. Помнишь, анекдот советский был «Идея», да, как начинает мужик неожиданно орать на собрании «Идея». «Идея, нахожусь». Да, значит, вот это производное. И вдруг неожиданно ты выясняешь, что не обязательно тебе быть министром или миллиардером, сказать, или поп-звездой. А можно занять нишу и поскромнее, но которая тебе полностью подходит, в которой ты абсолютно гармоничен.
И сейчас, вот если... давай, напрягай свои креативные, значит, извилины, да. Креативные части тела, не знаю, что там у тебя за это отвечает, какая часть тела, и придумай мне сейчас приложение, вот как Google карты, где написано «Где я», в каком приложении может быть кнопка «Кто я?».
Оно может быть, это отдельное самостоятельное приложение, которое может быть как в айфоне, так и в андроиде, и которое мы с тобой вместе и сделаем. Вот сейчас мы закончим наш разговор и займемся этим. Не будешь мы все прилюдно этим заниматься, неприлично. Помнишь анекдот, как Петька и Василий Иванович идут по Академии наук, и Петька говорит: «Василий Иванович, хочешь, я тебе келдыша покажу?» Ну, то что, Василий Иванович, ну, неприлично Академия наук все-таки. Не будешь мы при всех этим заниматься.
Что, прям тут, что ли? Да, ну, хорошо, хорошо. Это мне нравится эта идея, потому что действительно этого очень не хватает.
Это главное, ну, вот, собственно, это называется по-умному, опять же, я не такой умный, как ты меня рекламируешь. Я не думаю, что считаешь меня умным. Ты преподносишь меня, потому что это способствует капитализации твоего YouTube-канала, правильно? Зачем же ты полный идиот? Испила бы себя. Понятно, да. Но умные слова, зато я знаю. Это называется система диагностики жизненного задания. Вот это мы должны с тобой просто сделать. Взять и сделать.
Слушай.
И причем я придумал, вот только что я придумал, как бренд будет называться наш. Лейбл. Лейбл – это Лазарево-Белковский. И тоже можно делать Red Label для индейцев, Black Label для чернокожих, Blue Label для ЛГБТКВ+.
Остановись. Да, чтобы не зайти далеко и не рассказать всем наши планы. Да. Смотри, это то, что я вижу вокруг, это подтверждается твоими тоже словами, то, что вот сейчас действительно мы в течение там, последних почти уже, прости господи, 3 лет, окей, 2,5 года, мы, многие из нас были вынуждены приехать в ту страну, где им можно было какое-то время находиться, да, кто остался там, кто в Казахстане, кто в Грузии, кто в Ереване, кто потом в Германии. Но как будто бы я сейчас вижу, что это не совсем то место, я вот сама тебе скажу, это, конечно, я обожаю это место, свою эту Испанию, свои эти там 600 метров до моря, но я как-то не планировала, что я тут буду прям жить. Это прекрасно, но для меня это всегда было там условно там дальняя дача. На каникулы с детьми, там вот сюда мы приезжали. А другие люди еще в более худших условиях, да, вот где тебе дали визу, какой-то документ, там ты и живешь, но это вовсе не не означает, что тебе там нравится и кайфово. Я вот
Конечно.
сейчас вижу вот эту тенденцию к тому, что люди чуть-чуть, знаешь, как будто бы так, окей, а где я, где я, да, и где я хочу быть? Вот это с чем связано? Как-то, или ты этого не замечаешь? Я прям вижу, что люди...
Конечно, нет, ну, естественно, я это
Да.
связываю с тем, что когда человек живет на родине, он живет там по умолчанию и по инерции. Этот вопрос просто не возникает. Ну, как где родился, там и пригодился. А когда, ну, есть люди, которые не так рассуждают, но их мало, их меньшинство. Знаешь, это как трансгендер. Есть люди, которые чувствуют себя неуютно в своем теле и хотят сменить пол, есть, но их же немного. Так и здесь. В основном большинство, подавляющее большинство людей, которые живут в определенной стране, оно и считает, что так и должно быть, разумеется. Но потом, когда тебя принудительно выперли, или создали условия, при которых ты не можешь находиться в собственной стране, то ты уже начинаешь задумываться, где тебе надо быть. И здесь, конечно, сначала ты зависишь от обстоятельств, и я от них зависел, потому что, когда я уехал из Российской Федерации, это было в женский день, 8 марта 2022 года, у меня не было никаких документов, кроме российского паспорта, никакого другого паспорта у меня нет и сегодня, и кроме шенгенской визы, которая еще действовала пару лет. Никакого вида на жительство, ничего у меня не было. Я сначала ломанулся в Израиль, хотя я уже знал уже 20 лет к тому моменту, что мне паспорт не причитается. Но там некоторые влиятельные люди почему-то мне сказали, что, может быть, это можно как-то решить. Нет, выяснилось, что это решить нельзя никак. Вот, и собственно, я вот только со временем, через полгода после отъезда из РФ, получил свой вид на жительство впервые за пределами Родины. Но потом, со временем, ты начинаешь понимать, что жизнь всего одна. Хотя старости нет, но все равно она конечна. И
А
надо...
раньше ты думал, что, блин, что их
А
несколько?
раньше ты на этом не концентрировался, поскольку ты жил в навязанных тебе обстоятельствах. А когда ты, так сказать, начинаешь немножко более творчески к этому подходить, и ты оказался один на ветру истории и должен как-то самоопределяться, то есть отвечать на вопрос «кто я?», то следующий вопрос «где я?», потому что жить хорошо там, где тебе комфортно внутренне. Тебе хочется выходить на улицу и гулять, да, где просыпаешься утром, смотришь в окно и понимаешь, извини, я повторяю это здесь вторично, жизнь удалась. Жизнь удалась, это совершенно не значит, что у тебя много денег, или ты сейчас сыграешь главную роль в очередном фильме бессмертного Клинта Иствуда. Это значит, что просто тебе скорее хорошо, чем плохо. Что то, где ты живешь, тебя устраивает, а не устраивает. И вот здесь, если мы можем помочь самим себе и себе подобным пойти по этому пути и пройти его, я думаю, что это будет для всех хорошо, а не плохо.
Да, и тогда люди будут базово счастливы, ну, более счастливы, чем несчастливы, и в этом смысле, конечно, человечество бы очень оздоровилось. Я хотела бы еще с тобой обсудить такую штуку, как вот это вот наше взросление. Есть же эта прекрасная фраза про то, что если ты не был в юности кем-то там, блин, то ты в старости не был бы кем-то там, блин. Как?
Да, если плохо, то кто в молодости не был либералом, а в старости консерватор.
Да.
Но это, все эти термины, они уже меняют свое значение с течением времени, поэтому сейчас мы сказали бы как-нибудь по-другому.
Вообще не говори мне про это, я за этим не слежу. Еще я буду следить за терминами. Знаешь, нет, не хватало мне еще этого. Ним за собой бы как-то уследить. Так вот, объясни мне тогда, как это устроено? Ну, как ты считаешь, разумеется, я не
Это
требую.
устроено так. Вот сейчас я в двух словах, опять же, коротенько, на пару минут, все расскажу, как это устроено.
Обожаю.
Человек рождается. Да? Вот он рождается, сразу оказывается во враждебном ему мире. Это на уровне бессознательного, этот мир враждебен. Да? Потому что он постоянный источник рисков и угроз. Когда ты в утробе матери, у тебя нет ни рисков, ни угроз. Поэтому, кстати, человек, вот на этом построена бессознательная сила саморазрушения. Танатос по Фрейду, да, что, так сказать, ты хочешь вернуться в утробу матери, это и есть та самая мать сырая земля. Ты, так сказать, разрушаешь себя, потому что смерть по многим позициям и параметрам комфортнее жизни. Но ты оказываешься в семье, в обществе, они тебе что-нибудь навязывают, ты социализируешься. И не сначала ты понимаешь, что ты чем-то отличаешь, что ты являешься отдельной самостоятельной личностью, как сказал по этому поводу наш с тобой общий друг Мандельштам. Неужели я настоящий, действительно смерть придет? Вот ты понимаешь, что ты настоящий, да? Ты уже, так сказать, оторван от материнской груди. А потом, значит, ты устанавливаешь социальные коммуникации, да? Значит, ты попадаешь в зависимость от семьи, общества и государства. Они тебе навязывают всякие стандарты и стереотипы. Ты делаешь не то, что тебе самому хочется и надо, что хочется и надо им. Потому что им очень важно тебя заставить делать то, что им от тебя надо, под предлогом твоих же собственных интересов. Тебе как будто бы надо. Что если папа хотел быть чемпионом мира по гандболу, но не стал им, то сын должен быть чемпионом мира по гандболу, хотя сын для этого совершенно не годится, но папа
ну,
будет...
Прекрати, так не всегда так бывает, не говори.
Ну, так бывает. А если папа не хочет так тебя, значит, общество и государство к чему-нибудь будут принуждать. Да, значит, но со временем ты разбираешься сам с собою. Ты вычленяешь из себя то, что другой крупный психоаналитик Карл Густав Юнг назвал самость. И вот когда ты нашел себя, самость, что ты такое, где твое жизненное задание, ты, наконец, становишься взрослым. С одной стороны, ты уже прошел путь социализации, этот мир тебе не настолько враждебен, ты можешь с ним примириться, ты уже умеешь жить в этом мире и понимаешь, что это не катастрофа, когда ты открываешь глаза, потому что сон ведь это маленькая смерть, да? Когда ты спишь... Тебя как будто бы нет с человечеством. А потом ты снова оказываешься в человечестве, и иногда тебе глаза открывать не хочется, а хочется провалиться куда-нибудь обратно. Вот ты никуда не проваливаешься. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты – это ты, а не другой человек, и никто не может тебе навязать что-нибудь. И ты идешь строго своим путем. Вот когда у тебя есть, а, свой путь, б, окружающий мир не вызывает у тебя избыточных страданий, вот это и есть состояние взрослого, с которым ты идешь всю оставшуюся жизнь.
И что, уже не меняешься, что ли, ты думаешь до конца?
Меняешься, меняешься, но тактически меняешься. Да. Подстраиваешься под обстоятельства, конечно. Зимой ходишь в пальто, так сказать, а летом в сандалиях на босу ногу, а не наоборот, но тем не менее.
А не на носки. Как мне. А, да, спасибо. Прекрасное объяснение. А, но ты не ответил мне на вопрос, почему все-таки в юности мы... такие вот безудержные революционеры по сравнению с...
Потому что мир нас катастрофически не устраивает. А. Это вот то, что называется Эдипов комплекс. Да? Но Фрейд считал, что это сексуально исключительно, а я бы трактовал это гораздо шире. Это всегда, когда тебя не устраивает окружающий мир. Да? Потому что этот мир кем создан? Он создан, с одной стороны, Господом Богом, Отцом, который существует для нас бессознательно, даже если мы утверждаем, что в него не верим. А с другой стороны, он твоим собственным биологическим отцом, который принял вместо тебя и за тебя решение отправить тебя в этот мир. Ты же не просил об этом, правильно? Никак не влиял на это решение. И вот, значит, отец тебя заставил не просто жить в этом мире, а еще со своими генами. То есть он как бы предопределил, что там. Да? Мать, к матери это не относится, потому что мать – это материя, это утроба, которая еще сохраняет тебя в тепле и уюте. Поэтому к ней все-таки отношение получше будет. И вот ты борешься бессознательно с этим миром. Он тебя всегда не устраивает. Да? Ты борешься и борешься. А поскольку у тебя нет болезненного опыта неудач, то, естественно, тебе кажется, что тебе доступны самые разные методы борьбы с этим миром. Потом, по мере взросления, у тебя накапливается опыт неудач, ты понимаешь, что не все методы годятся. А с другой стороны, ты идешь путем примирения с этим миром, поскольку ты понимаешь одну простую вещь. Что если ты появился в этом мире, то это зачем-то нужно. У тебя есть какая-то миссия, оно же жизненное задание. И в какой-то момент ты понимаешь, что нормально все. Плохой мир, говёный, но другого-то нет, и я буду в нем жить. И революционаризм весь улетучивается.
И это ты связываешь с взрослением. Согласна. Да. Скажи, у тебя в каком возрасте это произошло? Или еще нет?
Это, я думаю, мой процесс взросления завершается. Он еще не завершился к моменту моего отъезда из РФ, когда мне было уже 51. Да, значит, вот сейчас я более-менее, мне понятно, что надо, так сказать, что надо делать, чтобы не уничтожить окружающий меня мир, и не свергать его и не взрывать изнутри, но вместе с ним как-то мирно сосуществовать. Поэтому я думаю, что фактически я из периода становления в своем преклонном возрасте перехожу во взрослое состояние. Можно ли это сделать раньше? Конечно. Только можно вообще жить быстро, умереть молодым и войти в клуб 27. Тут у каждого абсолютно свое. Вон Владимир Иванович Познер в 90 лет выглядит лучше меня, прекрасно играет в теннис. Да? А почему у него так получилось? А потому что он поздно начал.
Играть в теннис?
Играть в теннис. Он себя нашел, и вот стал самим собой в 50 плюс, как я сейчас, да, в конце 80-х, когда начались Познер и Донахью, да? Как была прекрасная шутка, что общего между Познером и Донахью, им все Понахью. Вот он себя, если бы он нашел себя в 20, может быть, он жил бы гораздо быстрее и, так сказать, к 90-х годам, может, и не дотянул. А тут он поздно начал, так сказать, и прекрасно себя ощущает. И смотришь на него, никак 90 ему не дашь, правда?
Вот. Ну, окей, ну ты выглядишь моложе, я тебе скажу честно, чем Владимир Владимирович.
Поздно? Немножко, да, все-таки я на 37 лет его помоложе был.
Ты вообще прекрасный, гладкий, румяный и красивый очень. Вот прям
я немножко промянил, потому что, да, вот, так сказать, мне стало легче. У меня, так сказать, ушли противоречия, которые терзали меня, пока я жил в Российской Федерации. И, опять же, ушли элементы навязанного мира. Кроме того, понимаешь, когда ты живешь у себя на родине, ты задаешься часто вопросом, почему действительно твои друзья стали министрами и миллиардерами, а ты нет? И хотя умом ты понимаешь, и не надо тебе было становиться, это не твое, а, да, так сказать, все равно вот где-то свербит там.
Ну, сербетка, конечно, именно навязанная
обществу. Да. А когда ты оказался без родины, все выкинул, жизнь начал с нуля, так вопрос не стоит. Все.
Ты так легко об этом говоришь, ну, как будто бы ты не замечаешь дичайшей трагедии у людей, которые уехали и не так легко могут найти себя в этом новом мире и отождествиться без
потерь. Я побольше скажу, что я и мне это было очень нелегко, да? Вот я уезжаю, у меня тут ничего, кредитных карточек у меня нет, потому что их аннулировали. Там у меня с собой небольшой запас наличности. Я приезжаю в Израиль, который не дает мне гражданства. Страна очень дорогая. Я в Израиле провел 700 встреч с разными людьми, по-моему, за всю жизнь. В Москве я столько не провел. И никто мне не помог и не согласился помочь. И вот после 3 месяцев пребывания в Израиле у меня была перспектива ехать или в Черногорию, или в Грузию, потому что я туда мог въехать и находиться там с российским паспортом довольно долго. Но в итоге я случайно оказался на Кипре, и как все устаканилось. Это произошло абсолютно случайно, по стечению обстоятельств. Но, понимаешь, в мою задачу не входит драматизировать и трагедизировать это все. А в мою задачу, входит сказать самому себе и всем, кто нас сейчас смотрит, или смотрит нас с тобой в других местах, на нас с тобой в других местах, что, ребят, прорвемся. Вот это я хочу сказать. А не хочу сказать обратного. Я не хочу рыдать и оплакивать нашу несчастную судьбу, потому что это контрпродуктивно. А продуктивно, так сказать, с широкой улыбкой идти навстречу собственным неприятностям и одолевать их.
А если нет сил?
Ну, надо почаще смотреть диалоги Белковского с Лазаревой под нашим брендом Label, который просто как влитой, как родился, поскольку Label, да? И тогда у вас силы появятся. Это называется психотерапия. Психотерапевтка. Анатолий Михайлович Кашпировский. Кстати, самое удивительное, что жив не только Владимир Владимирович Познер, но и Анатолий Михайлович Кашпировский, которому за 90. И он дает концерты на Москве, а ты говоришь.
На Москве, прекрасно. А вот Чумак не дожил.
Да, как была шутка, что Кашпировский – это Чумак 20 века. Я, кстати, всегда вспоминаю, как я жил на Ждановской. В Москве есть такой вот Ждановской в Москве. Ты же не москвичка, поэтому не все знают, что Ждановская – это самая жопа мира. Самая жопа Москвы – это Ждановская. Это крайне юго-восточная точка. За ней уже начинаются Люберцы. Это такая ультима Тули города Москвы. И там я жил несколько лет. Там была квартира моего отца, который, кстати, был инвалидом советской армии первой группы. И как издевалась над ним советская власть. Вот говорят, что она там заботилась о своих. Он армейский был инвалид, а не какой-нибудь, так сказать, случайно рухнувший из дуба. Нет, он в армии понес тяжелую травму. Поэтому я с детства, понасмотревшись на отца, я вот не люблю армию. Вообще все эти иерархические структуры, не верю я им. Я верю, что они высунут из себя все соки и выплюнут тебя. А не то, что они тебе что-то дадут и тебя от чего-то защитят. Вот. И у меня был 3-программный приемник на кухне. Я прихожу, значит, и там он был по умолчанию, стоял на 1-й программе в Союзного радио. Значит, я прихожу, и вдруг нет ничего. Тишина. 1-я программа не вещает. Она вещает всегда. Я думаю, что государственный переворот случился или что, отключили радиовещание. Дергаю, нет, там остальные два, там 2-я программа и маяк, они работают. Что выяснять, что там происходит? А там Чумак заряжает воду. Ну, заряжает он ее молча. Вот бизнес, вот как.
Нет, в этом бизнесе я с тобой участвовать не буду.
Я и не предлагаю, тем более в этом бизнесе уже поучаствовал Чумак, и теперь его с нами нет.
Давай лучше, да, сосредоточимся на том, что Вот эти наши разговоры, ну не знаю, мне, по крайней мере, они, конечно, очень помогают. Что помогает тебе, кроме нашего с тобой разговора
Кроме
сейчас?
нашего с тобой разговора сейчас,
Держаться. Вот ты говоришь, типа, держаться. За что держишься?
я держусь за религию.
Ого.
Да, конечно, я держусь за христианство, за молитву, за все это такое, так сказать, и это для меня важнейшая составляющая моей жизни.
А я тогда за что держусь?
Ты держишься за родных и близких, за море, которое в 600 метрах от тебя. А главное, за ощущение, что жизнь снова только начинается. Потому что ковыряться в старой жизни и думать, что она вдруг вернется, это нам свойственно, безусловно. Это бессознательно нам свойственно. Но это же, а зачем это, так сказать? Надо с широкой улыбкой идти строго вперед. Вообще, в мировой мифологии история о том, что не надо оглядываться, одна из основных. Вот там Эвридика оглянулась и провалилась обратно в ад. Орфей без нее отправился, значит, там жена Лота обернулась на горящий Содом, превратилась в соляной столб. А все-таки нам еще рано превращаться в соляные столбы. Да и кому бы им нужно, конечно, дефицита соли такого нет в развитом мире, поэтому мы не украсим человечество тем, чтобы им стоять соляными столбами. Особенно
Разве что для лоси.
с морем, где и так вода соленая.
И лоси. Лоси еще очень будут выигрыши от этого, видимо.
Ну, лоси должны сюда прийти, им по климату, они в субтропиках же не очень, по-моему.
Бесконечно готова продолжать с тобой разговор. Но, наверное, пора закруглиться. Я хотела, вот, чтобы закончилось все на этом, что типа надо идти широкой улыбкой и вперед. Но почему-то закончилось на лосях. И на соляных столбах. Давай все-таки напоследок, вот я тебе уже говорила, что для меня сейчас очень важна тема. Не знаю, как это, кстати, для тебя вообще, мне интересно, как ты относишься к молодому этому поколению, которое ищет себя, и как видишь ли ты их отличие от нас в их возрасте? Мне кажется, это какие-то совершенно.
Конечно, я вижу отличия от нас в их возрасте, хотя бы потому, что они живут в эпоху интернета и гаджетов, которых у нас не было, и это совершенно другая реальность. Да? Вот есть какая-то альтер-реальность, которая просто нам была недоступна. Она доступна сегодня и нам, но она нам не так органична. Они родились с ней, можно сказать, прямо во рту. Мы-то нет, мы только все-таки для нас есть какое-то отчуждение от этой реальности. А для них это, ну как, вот их нельзя отключить от этого, это потому что отключить воздух. Да? И, конечно, но вместе с тем я не сторонник теории поколений. Вот у всех представителей одного поколения есть какие-то общие черты, и вот они все такие, а мы все другие. И мы все разные, и они все разные. И в конечном счете, каждый, как говорил Оскар Уайльд, да, будь собой, потому что все остальные места уже заняты. В конечном счете, вот этот процесс взросления, этот процесс обретения самости, он также по Юнгу называется индивидуация. Каждый абсолютно, и в молодом поколении, как и в нашем немолодом, каждый абсолютно сам, свой, уникален и отделен. Если мы хотим иметь дело с каждым конкретным представителем этого поколения, мы должны так к нему и относиться. Не к носителю каких-то общих ценностей еще с миллиардом людей, а именно к нему, как к человеку совершенно с уникальной миссией, судьбой, жизненным заданием и так далее. Хотя, конечно, общие черты есть, просто налагаемые тем временем, в котором мы живем. Потому что, как сказал великий русский поэт Кушнер, времена не выбирают, в них живут и умирают.
Ну вот они будут жить и умирать в каком-то совершенно другом времени, и мне кажется, как будто бы они к этому уже более готовы, чем мы в их возрасте. Ну,
Ну, мы родились при тоталитаризме, да, как бы пафосно, опять же, это не звучало. Мы родились в несвободной стране. Вся эта тоталитарная система привела нам огромное количество комплексов всяких, да, которых у них нет изначально. Но это не значит, что у них нет проблем. Они у них есть, просто другие. Да,
да.
они совершенно другие. Ну, так вот, но мы можем, так сказать, постараться и понять, какие у них проблемы. Потому что так бывает, что молодые тянутся к взрослым, и наоборот, так сказать, что-то интересное можем еще предложить и дать, безусловно, им. И мы не должны их бояться. Ну, так сказать, мы должны с ними идти в общем строю, где место поэта, как известно.
Ну, да. Это, конечно, здорово звучит, знаешь, но на практике они, в общем, молодым свойственно отрицать,
А это
если.
мы только что выяснили, правда, обсудили Эдипов комплекс, все как эволюционируешь сознание, ну, свойственно отрицать, но здесь, ну,
Кто же
но,
спрашивает, да?
а, там, ну, только надо с этим как-то иметь дело, надо это как-то обрабатывать, ну да, конечно, свойственно отрицать, потому что весь мир состоит из старых мудаков, но потом молодой присматривается, и что не все старые мудаки, правда сказать, а есть что-то и другое. И главное быть молодым самому. если не по паспорту, то по морде, как в известном анекдоте. Да, сказать, ну, нужно культивировать это в себе. Да, сказать, нужно понять, о чем вот, почему они умеют что-то, что, чем мы не умеем, и спросить себя, может, мы тоже как-то еще поумеем это делать. И многое, оказывается, из того, что они умеют, мы еще в состоянии поуметь тоже.
То есть ты считаешь, что не всякий юный человек, когда вырастет, станет старым мудаком?
Нет. Во-первых, человек может быть старым мудаком и в очень молодом возрасте. Я таких людей знаю немало.
Точно.
Ну, поэтому старый мудак – это скорее социальная ниша, чем возрастная.
Прекрасный разговор. Почему мы с тобой раньше не разговаривали практически?
Нет, мы с тобой разговаривали не раз, но мы не разговаривали в таком блистательном формате. И я даже знаю почему. Потому что раньше ты мне этого не предлагал. Наверное, ты, потому что ты твердо была убеждена, что я старый мудак. И когда
вдруг
ты поняла, что старый мудак тоже имеет право на существование, ты решила со мной поговорить. И как всякая молодая женщина в присутствии старого мудака, вдруг выяснила, что, как говорил Марк Твен про своего отца. Помнишь, когда он говорил, когда мне было 15, я считал своего отца полным идиотом. Когда мне стало 25, я был удивлен, как этот старик внезапно поумнел.
Нет-нет, это я, конечно же, просто не звала тебя, потому что, ну, слушай, я давно думала об этом, но на самом деле на меня очень повлияли твои вот эти вот, твой новый формат, который ты делаешь, про разбирание себя, да, про копание в себе, потому что мне тоже это очень близко, и я прям смотрю на тебя и восторгаюсь твоей смелостью вот расколупывать эти болячки.
Потому что если тут особой смелости-то нет, потому что, в принципе, многие люди про меня и так все знают. Ничего принципиально нового я человечеству не сообщаю. Но тут, не расковыряв себя, ты не будешь расковыривать других. Надо, так сказать, показать собственным примером, что это не только возможно, но что это еще очень продуктивно, что тебе полегчает. В том числе в смысле формирования своей взрослой идентичности, своего жизненного пути и стремления в ту точку пространства, где тебе действительно хорошо, даже если ты не министр, не миллиардер, не президент Соединенных Штатов Америки и так далее, а просто ты – это ты сам, как ты предназначен, к чему ты приуготовлен на этом свете.
Хорошо, спасибо тебе, дорогой.
Спасибо тебе большое, дорогая, и до скорых встреч в нашем эфире по брендам Label.
До скорых встреч.
Привет, привет.
Ну что ж, будем следовать заветам Станислава Белковского и идти вперед, улыбаясь навстречу всем ветрам. Я, конечно, не столь оптимистична, хотя тоже оптимистична, как он. Мне кажется, что для этого все-таки нужны силы. И поэтому я обращаюсь к вам, дорогие зрители, после того, как вы поставите лайк этому видео и лично Станиславу Белковскому, пожалуйста, посмотрите внутрь себя и подумайте, откуда вы берете силы для того, чтобы идти вперед с улыбкой. Найдите эти возможности. Счастья вам, здоровья и оптимизма. До встречи через неделю.